говорит Радио Свобода. В эфире программа «Час прессы», которая, как всегда, по субботам посвящена спорту. Программа «Час прессы. Спорт». В студии ведущий Дмитрий Морозов. И напротив меня наш постоянный автор, ведущий экономической рубрики, профессор Роберт Воскоричан. Приветствую вас, профессор.
Добрый день.
Пользуясь случаем, а именно отсутствие наших коллег, как известно, наши друзья и коллеги Валерий и Олег Винокуровы находятся в Голландии, где завершается чемпионат Европы по футболу среди молодежных команд, поэтому сегодня Роберт любезно согласился выступить в качестве соведущего. Ну и перво-наперво, естественно, я приветствую Валерия Винокурова. Валерий, добрый день.
Добрый день.
Ну что, сегодня финал. Удалось посмотреть полуфинальные матчи? Поскольку не было вашего репортажа после полуфинала, хотел бы услышать ваше впечатление от полуфиналов.
Ну, о полуфиналах, во-первых, рассказывал Олег в дневной программе. Вот. Но мы, собственно, не могли видеть оба полуфинала, поскольку они в разных городах, которые находятся довольно далеко друг от друга. Но мы видели, как мне кажется, если так можно выразиться, главный полуфинал.
Голландия-Англия.
Голландия-Англия, да.
Да, за минуту до конца голландцы сравняли счет и тем самым спасли, можно сказать, свою судьбу.
Причем весьма драматическая такая ситуация, о которой потом много говорилось, потому что один из защитников англичан получил травму, лежал даже не в штрафной, а во вратарской площадке. В это время мяч был где-то в центре поля, попал к нападающему англичан Дербиширу, а тот не видел, что лежал его партнер около ворот. Судья на это не обратил внимания. В результате Дербишир не выбил мяч в аут, а потерял. Последовала атака голландцев. В общем, за минуту до конца при лежащем во вратарской площадке травмированном защитнике голландцы сравняли счет. Но потом, естественно, это долго обсуждалось. Ну, что тут обсуждать? Тренер голландцев сказал, что я не видел. Вообще, это должен судья останавливать был игру. Ну, и так далее. Ну, в общем, там много было таких драматических моментов, потому что в начале дополнительного времени получил травму другой центральный защитник. Там лежал, по-моему, Тейлор это был, центральный защитник. А тут Ануоха получил травму настолько, что даже встать не мог и покинул поле. Англичане играли вдесятером. Выстояли в общем и целом, как известно. Но когда дошло дело до пенальти, то у них же травмированный игрок Тейлор. И он вроде не хотел бить, но стоял там в центральном круге. Поэтому, когда до него дошла очередь, тренер голландцев потребовал, раз он поле не покинул, значит, должен бить. Ну, в общем, короче, вот такие все драматические моменты. Он забил, надо сказать, что он-то забил. Но вот этот счет 13-12 по пенальти довольно редкий все-таки.
Да-да-да, действительно. Валерий, вот российские журналисты склоняются к тому, что выход сборной Сербии в финал – это сенсация.
Ну, понимаете, неудобно как-то обсуждать российских журналистов, вообще коллег вроде таких, которые должны были бы знать, что Сербия не просто вышла, она третий раз участвует подряд в чемпионате молодежных сборных.
То есть молодые таланты на потоке в Сербии.
Ну, тут вопрос вообще более сложный. Дело в том, что в Сербии они все, там же клубы не слишком богатые, и все игроки молодежной сборной Сербии играют постоянно в своем чемпионате. Поэтому они все уже имеют определенный опыт. Они, например, в прошлом чемпионате, они там, ну, по пенальти проиграли в полуфинале, но по качеству игры тут же чемпионат превосходили очень многих. А дело в том, что тут же чемпионат редкий, потому что он проводится второй год подряд для того, чтобы перейти. УЕФА решила перейти на нечетные годы проведения чемпионата Европы среди молодежных команд. И поэтому почти все те же игроки, которые играли, ну, в частности, например, у голландцев, которые в тот раз стали чемпионами год назад, 6 игроков уже это звание имеют. Поэтому могут его, если выиграют сегодня, могут его второй раз завоевать. Что довольно редко в молодежных соревнованиях, где возраст через 2 года надо уступать место другим. Ну вот, а что касается Сербии, то тут вообще никакой сенсации нет. Единственное, что недоволен выходом сборной Сербии в финал главный тренер голландской сборной, Фопе де Хаан. Он недоволен потому, что, говорит, сербы играют в оборонительный футбол. Вы обратите внимание, у них даже в заявке всего лишь два нападающих, а на поле они выходят по очереди. А вот если бы мы играли с бельгийцами, ну, мало того, что мы друг друга хорошо знаем, а кроме того, они играют также в атакующий футбол, как и мы, и поэтому это было бы прекрасное зрелище. Ну, знаете как, кто чем доволен. А тренер сербов может сказать, что я предпочел бы играть с англичанами, правильно?
Ну да, кстати, странно, вот бельгийская молодежная сборная так здорово выступает, а основная команда Бельгии на протяжении уже многих-многих лет терпит неудачи, и вот и сейчас в отборочном цикле тоже сборная Бельгии крайне неудачно выступает, основная, я имею в виду.
Ну вот бельгийские коллеги, с которыми мы как раз вот эту тему, которую вы, Дима, затронули, мы как раз с ними обсуждаем, что же у вас с национальной-то сборной? Вот бельгийские коллеги говорят, что вся надежда теперь вот на этих.
На молодых этих ребят,
молодых,
да?
Молодых, да, потому что они, ну, действительно, в общем, играют неплохо. Хотя впечатление такого, может быть, они на голландского тренера произвели такое большое впечатление, но на большинство-то нет. Но все-таки прошли, вышли в полуфинал. Ну, тут ведь тоже зависит от того, как сложился календарь. Они же играли с голландцами в тот момент, когда голландцам ничего не надо, а их устраивала ничья. Так они, собственно, итальянцев и опередили, сыграв в ничью. Ну, в общем, любой турнир всегда, в любом турнире бывает нечто подобное, когда зависит от каких-то превходящих обстоятельств. Но, Дима, вот главное ведь не это. Главное то, что вот я очень давно, ну, много лет уже, как не бывал на юниорских и молодежных вот соревнованиях. И на меня произвело просто неизгладимое впечатление рост мастерства. Вот вообще уровень мастерства молодых футболистов. Мы их многих же видим периодически в разных основных составах. Вот, предположим, лучший игрок сборной Сербии.
Иванович, да?
Да, Иванович. Ну, его здесь уже даже признали лучшим игроком полуфинала. А он ведь игрок Локомотива, правильно?
Да, да, да.
И вот теперь получается, что он там, что ли, самый главный. Потому что Локомотив, насколько мы здесь слышали, крайне неудачно провел еще игру с Амкаром. И
все да, говорят, уступил там дома 0-1.
Да, и все говорят, что вот Ивановича не было. Вот, ну как вообще к этому отнестись? Нет игрока молодежной сборной Сербии, и поэтому обладатель Кубка России, в котором играет много игроков первой сборной России, видите ли, он теперь страдает из-за отсутствия, понимаете, вот как, какое получается несоответствие как бы в титулах или в званиях.
Ну а да, так, нонсенс прямо самый
да.
настоящий.
А при этом вот меня поразило здесь именно, в общем, очень высокий уровень мастерства, ну буквально всех команд. Португальцев, итальянцев, которые заняли там пятое и шестое место, ну и всех полуфиналистов. Просто уровень очень высокий мастерства. Я могу судить, потому что когда-то там 10-15 лет назад часто бывал на соревнованиях молодежных и юниорских сборных. И, ну, просто совершенно, ну, даже, как это говорят, на глаз видно, насколько возрос уровень. Любой практический игрок молодежной сборной сейчас, вот выступающих здесь, в своей национальной сборной вполне может играть и, что называется, картины не испортит. Другое дело, что командная игра у молодежных сборных не очень на таком высоком уровне. Они же крайне редко встречаются.
Ну, конечно.
И когда им, так сказать, все в разных клубах, командную игру довольно трудно, так сказать, ну, наладить на молодежном уровне. И при этом еще очень важное обстоятельство. Ведь они же сюда, все эти команды, практически не привезли игроков молодых, которые уже закрепились в первых сборных. Ну, предположим, естественно, у англичан мог бы Руни играть.
Да, да,
или
да.
там Леннон, правильно?
У голландцев несколько человек могли бы выступать.
Ну, из таких, ну, игроков, закрепившихся в молодежных, в национальных сборных, только, в общем, очень хорошо проявил себя Киеллини. И капитан итальянской молодежной сборной, ну, который чемпион мира. Ну, там он, конечно, на вторых ролях в первой сборной был год назад во время чемпионата мира. Ну, в общем, в этом смысле просто очень приятно, что вот такой у европейского футбола хороший резерв. Вот это просто настолько бросается в глаза, вот, что уровень этих игроков, ну, предположим, сборной Португалии, ну, может быть, чуть-чуть ниже игроков первой сборной. Ну, я не имею в виду таких там звезд, как Роналду, предположим. Но при этом мы же видели португальца Нани, который уже в Манчестер Юнайтед. Ну, ясно, что человек с задатками, но у него уже некоторые элементы такой звездной болезни есть. Я вот в Манчестер Юнайтед уже, поэтому, мол, могу себя поберечь. Но мастерство, конечно, при этом незауряднейшее.
Ну, мистер Фергюсон поставит все на места, можно не беспокоиться, наверное. Валерий поговаривает, что Гус Хиддинк присутствует на этом турнире.
Да, он, вот мы вот как-то с ним вот не встретились. Он, может быть, не совпадало. Потом все-таки они сидят далеко от ложи прессы, в VIP-ложе. Ну, из тех, кого вот таких знаменитых тренеров удалось там увидеть. Это там Стив Макларен здесь был. Кого-то еще мы видели, вот сейчас запамятовал, но знаменитых тренеров много, особенно много они просматривают, ведь, да, например, Луис Филиппе Скалари здесь присутствовал на матче вот Португалия-Италия, на котором мы были.
Кстати, насколько вообще интерес у публики вызывает этот турнир?
Ну, голландцы, когда играют голландцы, то стадионы полны. Конечно, туристов, специально поехавших на матч.
Не так много, да, наверное? Сейчас?
Да, на чемпионат Европы среди молодежных команд не так много. Но есть и португальцы. Например, была трибуна, на которой как раз вот на матче Италия-Португалия. Пол трибуны занимали португальцы, половина трибуны итальянцы. Но при этом они сидели же близко друг от друга, и поэтому вот никаких эксцессов, кстати, хочу подчеркнуть, не было. Но просто очень милая при этом обстановка была, когда пол трибуны по одному поводу радуются, а вторая половина трибуны по другому поводу. Ну, на многих матчах групповых турнир, ну, там по 17-20 тысяч, так сказать, регулярно бывало. Ну, вот на матче, конечно, вот за пятое место было, может быть, поменьше. Но полстадиона-то было точно, когда разыгрывалась эта олимпийская путевка. Причем сражались-то по-страшному за эту путевку обе команды. И радовались потом, ну, тоже по пенальти же там все решилось. Радовались вышедшие итальянцы, попавшие в олимпийский турнир, радовались вообще так, как будто чемпионат, как будто они его уже выиграли.
Ну, сегодня наверняка будет ажиотаж, поскольку сегодня финал, начало матча 22:45, повторю, в решающей встрече сойдутся сборные Голландии и Сербии. Спасибо, Валерий. Это был наш коллега Валерий Винокуров, который находится вместе с Олегом Винокуровым на чемпионате Европы среди молодежных команд по футболу. И завтра в прессинге обязательно вы услышите репортаж о уже финальном матче. Спасибо, Валерий, счастливо, удачи.
До свидания, до свидания.
Будьте здоровы. Продолжаем программу «Час прессы спорта». В студии Дмитрий Морозов и Роберт Воскиричан. Продюсер Александр Орлов-Сокольский. Координатор Марина Стауна, и мы прервемся буквально на полминуты.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады и не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работать. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Продолжаем программу «Час прессы спорта». Я не назвал номера пейджинговой связи, по которым вы можете звонить нам, уважаемые друзья. Ну, наверняка вы и так наизусть помните номера. В Москве 96143, в Петербурге 740-49-40. Телефон прямого эфира 8-800-222-12. Подчеркну, что бесплатный телефон для жителей всех регионов России. И кроме того, новая услуга, вы можете отправлять смс-сообщение по номеру 8-903-743-2801. 8-903-743-2801. Один из слушателей по пейджеру Алексей интересуется новостями из Ноттингема, где проходит мужской теннисный турнир. Мужской турнир в преддверии уимблдонского соревнования тоже на травяном покрытии. Вчера было сыграно несколько матчей, в том числе и третьего раунда. Вот, например, Арно Климан сыграл два поединка. Сначала выиграл у Йонаса Бьоркмана из Швеции в двух партиях, а потом также в двух сетах одержал победу над своим соотечественником Ришаром Гаске. Кроме того, Дмитрий Турсунов, россиянин, уступил Иву Карловичу, хорвату, сначала выиграв у Гильермо Гарсия Лопеса из Испании в трех партиях. Вот такие новости из Ноттингема. Продолжаем программу. И я обращаюсь к Роберту. Коллега, вот произошло изменение тренерском составе московского «Спартака». Станислав Черчесов возглавил этот клуб, и сразу команда одержала победу. То есть расхожее мнение, что вот смена тренера вот, мгновенно приводит к позитивному положительному результату.
Да,
в данном случае подтвердился этот
подтвердилось, тезис. Подтвердилось, и это мнение, видимо, имеет под собой более глубокую основу, очевидно, ну, психологическую основу, потому что игроки начинают беспокоиться о своем месте в составе. Это на 1-2 тура, ну, максимум на 3 тура, ну, как правило, 1-2 тура дает некую зарядку энергетическую. Тем более, что в «Спартаке» очень много игроков, я бы сказал, демотивированных, пресыщенных слишком высокой зарплатой и низкими требованиями. Вот эта вилка, высокая зарплата и низкие требования, не в обиду Федотову будет сказано, просто, видимо, как сложилось, так сложились обстоятельства в этом сезоне в «Спартаке». Вот. И, в общем-то, мне не хотелось бы называть фамилии, но я присутствовал не так давно на одной из, ну, скажем так, встреч, где было много футбольных людей, были два молодых футболиста «Спартака». В общем-то, послушал эти речи, особенно одного из них, более молодого. И очень многое понял про ситуацию в «Спартаке», хотя не нахожусь внутри команды, но видно по этому человеку, которому там всего 19 лет. В общем-то, конечно, рановато им получать такие контракты. И, в общем-то, они еще ничего не добились в футболе, чтобы это все иметь. И, очевидно, это сказывается. А что касается Черчесова, он известен своим крутым нравом, характером жестким. Я думаю, что ему удастся привести.
Но при этом он дипломат, все-таки человек за границей прожил какое-то время, да?
Да даже не то, чтобы дипломат. Просто он, конечно, не режет по-живому. Но, по крайней мере, вот эту вольницу, которая, так сказать, имела место вплоть до сегодняшнего дня и имеет. Пока еще как бы они не до конца понимают, что наступают перемены.
Нам дозвонился Александр Васильевич из Томска. Добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня два вопроса.
Пожалуйста.
Вопрос первый. Значит, вот я смотрю волейбол, и в каждой команде один игрок в форме другого цвета. Почему? Это первый вопрос. И второй вопрос. Когда-то, очень давно, были матчи гигантов по легкой атлетике между СССР и США. А сейчас их что, нету?
Ну, проводятся какие-то матчи, проводятся такие эпизодические соревнования по легкой атлетике в столице. Вы знаете, что они носят уже коммерческий характер исключительно. Приезжают звезды, в том числе, разумеется, и американские звезды.
А по первому вопросу...
Это Либер, так называемый амплуа Либер, и этот человек вот с недавних пор как раз носит форму другого цвета, футболку
вот
другого цвета.
Да. А я уже думал, может, капитан, может...
Нет, это амплуа называется Либер. Ну, вы знаете, в волейболе это ж издревле.
Ну, ладно, спасибо.
Спасибо. Эмиль Викторович дозвонился нам, москвич. Добрый день.
Здравствуйте. Я вот очень давно заметил, что имеет место явное противоречие между, ну, футболе, между интересами сборной... И, так сказать, коммерческие составляющие. Так вот, господа, у меня вот такая вот идея появилась. Значит, допустим, вводим лимит на количество легионеров. Все, что сверх лимита пойдет, то должно облагаться неким прогрессивным налогом или штрафом, а деньги должны отправляться на развитие детского и юношеского футбола. Вот как, господин профессор, вы отнесетесь к этой идее? Благодарю вас.
Спасибо. Ну,
чрезвычайно плодотворная дебютная идея, и в разных формах она применяется, в разных, я знаю, что на Украине...
С будущего года вводится.
Да,
не
вводит,
с будущего, а вот сейчас сезон начинается, чемпионат начинается.
Уже это введено фактически.
Семь человек.
Да нет, я имею в виду, что с каждого легионера отчисляется в некий фонд.
Ну, лимит этого... 7 человек, а да, все, что свыше, то получается...
Нет, из каждого легионера тоже.
А, уже...
То есть, да, неважно, это внутри лимита или за пределами лимита. Но то, что сверх лимита, еще больше отчисления, вот что. А в других странах этого нет, в России предлагают вести. Ну, вообще-то, я бы не увлекался всякими этими. Можно вести налог на свежий воздух, еще на что-нибудь. Есть масса других источников, которые можно использовать для того, чтобы поднять футбол. Не обязательно задушить так, что легионер. Легионеры здесь потому, что своих не хватает, а не потому, что не дают своим играть. А вот когда будет своих хватать, очень даже быстро и заменят их. Так что думаю, что увлекаться этим администрированием, всякие налоги, чтобы провал не проваливался, это ни к чему. По-моему, вот такое мое мнение.
Давайте послушаем Олега из Москвы. Здравствуйте.
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 У меня тоже к Роберту вопрос. Вот Лужники играют, Москва сейчас называется, играет на стадионе имени Стрельцова. То есть они считают себя правопреемниками, очевидно, стрельцовского торпеда, хотя команда торпеда есть в первом дивизионе. Кроме того, на многие станции люди звонят, в том числе и к вам, но и на маяк, что вот не имеют права современные игроки называться себя, скажем, армейцами. А у меня вот такой вот экономический вопрос. А что, название команды не является брендом, который стоит каких-то денег? Ведь нельзя же, скажем, Серп-АКУ переименовать в Бентли Серпухов и под таким именем выпускать. Это ж подсудное дело. Ответьте, пожалуйста, экономист.
Да, вы правильно подметили, что это бренд и что он имеет определенную цену. Но цена определяется на рынке, и когда продается команда, то все это внутри. То есть некая составляющая есть, а вычленить ее практически невозможно. Как, например, бренд Coca-Cola, который стоит, по-моему, 93 миллиарда долларов. Только само название. Бренд Ford тоже примерно 75-80, по-моему, вот так вот.
Sony тоже прилично стоит.
Да, а такого бренд ФК Москва вообще ничего не стоит, по большому счету. Что касается Спартака или ЦСКА, да, это стоит немалых денег, но это предстоит посчитать. Учитывая, что сам клуб не является еще полноценной рыночной единицей, как можно считать его бренд? А с точки зрения как бы, генеральной, вы правы, да, совершенно верно, это стоит денег.
Дозвонился Артур из Петербурга, добрый день.
Добрый день.
Давненько не было слышно вас.
Но я вот сегодня хотел, поскольку это час прессы, я хотел рассказать о двух программах футбольных.
Давайте в пределах 40 секунд только, Артур, окей?
О, к сожалению, это не получится.
Тогда после перерыва. Хорошо.
Хорошо?
Хорошо. Не выходите из связи. Ну, продолжаем программу «Час прессы спорт» в студии Дмитрий Морозов и Роберт Воскиричан. Наши коллеги Валерий и Олег Винокуровы находятся в Голландии, где сегодня завершается чемпионат Европы по футболу среди молодежных команд. Валерий сегодня сделал репортаж. Завтра отчитаются обязательно о финальном матче. И повторю еще раз телефоны. В Москве 96143, это пейджинговая связь, в Петербурге 740-49-40, телефон прямого эфира 8-800-222-12, и можете отправлять свои сообщения, вопросы, послания, пожелания посредством смс-связи. 8-903-743-2801, 8-903-743-2801. Несколько сообщений мы уже получили, и обязательно после небольшой паузы я зачитаю их, есть несколько интересных вопросов, но вы имеете в виду, уважаемые друзья, что 23 июня в программе «Ваше здоровье» сегодня будет очень интересная тема, в основном она касается дам, очень пикантная тема, и обязательно послушайте. Ну и, как говорит Валерий, куда спорт без здоровья и здоровье без спорта. Прервемся на несколько минут новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 11 часов 30 минут. На саммите Евросоюза в Брюсселе одобрен проект нового европейского договора. Он предусматривает серьезные реформы институтов ЕС. Польша сняла возражения против новой системы голосования в рамках ЕС, добившись уступок по этому вопросу. В Чечне убит милиционер из Иркутской области. В Москве избит журналист из Иордании. Он госпитализирован. В центре Москвы в пятницу вечером произошла массовая драка. По некоторым данным, причиной драки стал конфликт на межнациональной почве. Задержано 23 человека, один пострадавший госпитализирован. Российско-британская компания ТНК BP продает «Газпрому» свою долю в Кавыктинском газовом проекте. Сумма сделки составит свыше 700 миллионов долларов. Президент России Владимир Путин внес кандидатуру Юрия Лужкова на пост мэра Москвы. Впервые Лужков был назначен мэром российской столицы 15 лет назад. Затем он трижды избирался на этот пост. Союз комитетов солдатских матерей России сообщил о проведении облав на призывников в Москве и Московской области. В Генштабе вооруженных сил заявили, что розыск уклонистов от призыва проводится на законном основании. Американские и иракские войска проводят операцию против повстанцев в городе Баакуба к северу от Багдада. Группа из 17 боевиков была уничтожена вчера ракетным ударом с вертолета в окрестностях города. Около 80 талибов и боевиков Аль-Каиды уничтожены в ходе двух крупных операций на юге Афганистана, сообщило в пятницу командование сил НАТО. Американский космический корабль «Атлантис» благополучно совершил посадку на базе ВВС США в Калифорнии, завершив экспедицию на Международную космическую станцию. Эксперты Международного агентства по атомной энергии прибудут в КНДР во вторник, сообщил глава МАГАТЭ Мохаммед Эль-Барадей.
Вы слушаете программу «Час прессы. Спорт». В студии Дмитрий Морозов и Роберт Воскиричан, продюсер Александр Орлов-Сокольский, координатор Марина Стауна и с нами Артур из Петербурга. Еще раз приветствуем вас, слушаем вас.
Здравствуйте. Моя речь касается «Зенита», естественно.
Прямо
я
речь.
Хотел бы рассказать о двух программах, которые идут по питерскому каналу 100. Обе их ведет Леонид Генусов. Одна из них называется «Зенит-21». Она такая информационная, рассказывает о предыдущих матчах «Зенита». А вторая — это ток-шоу, называется «Футбол про и контра». Вот там присутствуют обычно представители пишущей большей части прессы петербургской и болельщики, представители спонсоров этой программы. Вот с нее я хотел бы и начать. Там достаточно жесткая, вот в последних, по крайней мере, двух программах, просто жесточайшая критика «Зенита», его руководства, тренера идет. Ну, очень много интересных тезисов высказывается. В частности, вот такой один из болельщиков высказал такой тезис, когда он был на игре с ЦСКА в Лужниках. Около него сидели какие-то иностранные болельщики, я уже не помню, либо французы, либо немцы, и они, смотря на игру «Зенита», говорили, что примерно то же самое делал адвокат в Мюнхенгладбургской Боруссии, примерно так же он эту команду убивал, как они сказали, и также вот она очень плохо играла, и я от себя могу добавить, что закончилось это вылетом ее из Бундеслиги вот в этом году закономерно. Ну, они, в частности, они в этой программе высказывали уже недели две или три назад версию о том, что игроки «Спартака» сплавляют тренера Федотова, и уже есть на его место человек, явно намекая на Черчесова, то есть, который ждет очереди своей. Но я хотел бы коснуться и первой программы «Зенит-21». Вот предыдущей программе был показан отчет об игре с «Химками» «Зенита». И больше всего меня поразило, конечно, интервью, которое сделано было корреспондентами этой программы, там же на стадионе, с комментатором НТВ Плюс Черданцевым, который вел, видимо, на НТВ Плюс репортаж об этой игре. Черданцев заявил примерно следующее в этой программе. Я, сказал он, впервые видел вживую «Зенит», до этого только по телевидению я его видел, и я хочу сказать, что это команда европейского уровня, что ее игра, играет она, в общем-то, на европейском уровне, и нечего беспокоиться. Игроки замечательные, тренер замечательный. И если кто-то будет критиковать эту команду, то место в таблице можно показать. И она о себе заявит скоро. Ну, в общем, такие совершенно, на мой взгляд, беспочвенные заявления были сделаны.
Артур, что там, какая информация по Анюкову?
По Анюкову разноречивая. Сначала говорили о том, что... может быть, его будут продавать. Вот в последних заявлениях, в частности, с Арсанией, буквально вот в последние дни было сказано, что мы продавать его не собираемся, что он сейчас улучшил свою работу на тренировках, и он, в принципе, адвоката устраивает. И вроде никто его продавать не собирается. Но вопрос у меня вот такой вот. В связи с заявлением Черданцева, в частности, поскольку я, смотря НТВ Плюс раньше, слушая комментаторов его различных по Лиге Чемпионов и так далее, у меня закрадывались всякие сомнения по поводу того, что люди пиарят определенные клубы, намеренно пиарят, может быть, определенные клубы. Когда поются все время здравицы в адрес Челси, ЦСКА, вот таких, теперь «Зенита», есть вообще, в принципе, существует ли такая практика, когда некие журналисты, некие комментаторы вот занимаются таким пиаром, вот отрабатывают какие-то вот такие вот вещи? То есть, в принципе, есть такая практика?
Я отвечу коротко и категорично, да. А вот коллега Роберт Воскиричан, наверное, поподробнее ответит на этот вопрос.
Проницательный человек, надо сказать. Он подметил некое явление. Не то, что есть. Есть даже и случаи, когда с государственного канала выгоняли журналиста за... как бы это помягче выразиться, ангажированность, что ли. Причем ангажированность мотивированную. Причем мотивированную клубом премьер-лиги. И, в общем-то, все можно делать по-разному. Заставь дурака молиться, он, как известно, лоб себе расшибет. А умный человек, неважно, журналист или молящийся в храме, не расшибет себе лоб. Но, в общем, тот, кого выгнали, на ровном месте стал обелять проигравшую подопечную команду, налетать на судью, который, в общем-то, вообще был ни при чем и так далее. И, в общем, это переполнило чашу терпения руководителей телеканала «Спорт», и они выгнали этого горе-журналиста. Так что это есть, и ваши подозрения не беспочвенны, скажем так. Потому что, как говорит Валерий Винокуров, видимо, мы смотрели разные матчи. Черданцев смотрел матч, видимо, «Зенита», там, я не знаю, с какой-то другой командой, в другом месте, и просто так наложилось, как, вы знаете, у Жванецкого есть знаменитая миниатюра, как делается телевидение, это еще 80-х годов миниатюра. Так вот, может быть, так наложили, а облака тащат на заднем плане, там, еще все такое прочее. Конечно же, это прискорбный факт, но понимаете, в чем дело? Мне кажется, что это часть футбольного процесса. И судейские ошибки, и коррупция, и вот такие вот горе-журналисты, которые готовы петь дифирамбы любому, кто их мотивирует и так далее.
Нет, но есть же еще официальный пиар, такое понятие, официальный пиар. То есть команда проплачивает, так сказать, белыми деньгами, да, что называется.
Нет, официальный пиар я только один знаю. Вот была программа на третьем, по-моему, телевизионном канале. Не ТВ-3, а третий канал, который вот на паях с ТВ-центром на третьей кнопке выходит.
Называлось...
Нет, «Столица» — это кабельный канал. Это третий канал, который раньше назывался «Московское телевидение», а сейчас ТВ-центр. Вот на этой третьей кнопке, точнее говоря. И они делятся областным каналом Москвы. Вот там. И еще называют еще третьим каналом. Так вот, там выходила программа, по-моему, «Локо вперед» называется. Совершенно очевидная такая апологетическая программа, где все замечательно, все там написано, выходные данные, кто спонсор этой программы. Все ясно. Если ты не хочешь это смотреть, не смотри. А если тебе это нравится, смотри. Но когда тебе пытаются, так сказать, за некое откровение мысли выдать и все это облечь в какие-то красивые мысли и продать тебе пиар, то, конечно же, Артур молодец, вовремя все понял. Молодец.
Спасибо, Артур. Нам дозвонился еще Александр из Москвы. Добрый день. Александр, мы слушаем вас.
У меня такой вопрос. Почему в чемпионате Европы по футболу участвуют страны, которые географически к Европе не имеют никакого отношения?
А именно?
Израиль, например, Грузия с Арменией, Азербайджаном. С младших школьных классов всем известно, что они находятся в Азии.
Почему
или
же в Азии?
Минуту. Или, например, вот Турция, она на 95% находится в Азии, в Европе принадлежит только Константинополь. Так ведь и Испании в Африке принадлежат Сеута и Мелилья. Или Франции в Южной Америке, департамент Гвиана. Испанцы могли бы участвовать в чемпионате Африки, французы в Кубке Либертадорес, но они почему-то не претендуют.
Александр, ну да, конечно, вы блеснули сейчас познаниями географическими. Можно еще сказать, что, допустим, Фолкленды тоже принадлежат Англии, а то есть Англия может выступать, допустим, в чемпионате Южной Америки. Так ведь, Роберт?
Ну да, но что касается Грузии, Армении и Азербайджана, то есть двоякое вот, толкование. Либо это Закавказье, так называемое, либо Юго-Восточная Европа. И тут как бы здесь нет... Хотя, конечно же, с точки зрения классической географии, которую преподавали в школе, да, это Азия.
Но... Израиль давно кооптирован в европейский
турнир. Да, но здесь есть же... Понятно, что в данном случае и Казахстан тоже в основном находится в Азии, тем не менее в УЕФА. Здесь есть и географический принцип соблюдается, и надо что греха таить, и политический принцип соблюдается. Как Израиль мог бы играть в чемпионате Азии, допустим, или в отборе...
Совершенно верно.
Да, с Бахрейном. Вот и все. Потому что нет ничего такого, что нельзя было бы обойти в интересах дела. Вот и все. Единственное, что, конечно же, какую-нибудь африканскую страну, там, Заир, допустим, принять в УЕФА невозможно. А Израиль, по-моему, и ментально, и географически, как и Кипр, в частности, что Кипр — это Азия, это или Европа, это остров в Средиземном море. Поэтому,
Мальта,
да, допустим. Поэтому, в общем-то, конечно, запал понятен вполне. Но мне кажется, что есть более интересные вещи, на которые можно такой запал истратить.
Давайте слово Сергею предоставим из Петербурга. Приветствуем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте, Сергей.
Я вот хотел по поводу «Зенита». Вот вы обратили внимание, я к вам вообще-то частенько дозваниваюсь, да, по поводу Аршавина. В последнее время, смотрю, немножко действительно прибавил. По-моему, ваша критика подействовала на него. Прокомментируйте, пожалуйста. Спасибо.
Ну, критика на него не очень хорошо действует, тем более критика журналистов. Вот недавний эпизод, когда журналист, один из журналистов не мог добиться от него даже пары фраз на выходе из подтрибунного помещения, из микс-зоны в Лужниках. Он был очень занят, в одной, значит, плечом и ухом одним поддерживал сотовый телефон, а в другой руке держал яблоко, которое грыз. В общем, это известная сценка, даже фотография облетела. Мне кажется, что на него мало что может подействовать. Завтра у нас в программе «Прессинг» вторая часть диалоги о Казахстане. Ну, там много чего буду я рассказывать. Но есть там один эпизод по поводу того, как начальник казахстанского ЦСКА, Минобороны Казахстана, генерал-майор Новиков Павел Максимович, заставил звезду казахстанского футбола, капитана сборной Казахстана Дмитрия Бякова, за недостойное поведение убирать зимой снег на улицах Алматы. И все репортеры это видели. Я сказал, если не уберешь, хорошо, отправлю в Семипалатинск. И будешь там дослуживать, хоть ты и капитан сборной. Просто понимаете, в чем дело? Как раньше говорили в советских газетах, распоясались молодые люди. Вот и все. Когда, конечно, когда такая вдруг ни с того ни с сего, совершенно незаслуженный контракт, который он не заработал, он не стоит этих денег абсолютно. Зачем это было сделано, тоже непонятно. Поэтому привести его обратно может только, я не знаю, лишение части зарплаты или еще что-нибудь такое. Потому что, так сказать, совершенно очевидно, что парень такую звезду поймал, что уже вернуть его в исходное состояние, по-моему, никому не под силу. Я не знаю такого тренера в премьер-лиге, который бы привел его в чувство.
А как вы считаете, Роберт, может быть, вот это состояние Аршавина связано с тем, что вот Киржаков так не так плохо дебютировал, скажем так, в испанском первенстве?
Я не думаю, что нет. Аршавин неплохой футболист, да, средний, может, выше среднего футболиста. И, в общем-то, не думаю, что успешный дебют в Испании Киржакова так уж его сломил. Там есть масса причин, в том числе и физиологических, и медицинских. Я не хотел бы углубляться. Совершенно очевидно, что то один матч он летает, или летал по полю, а другой матч что-то. В общем, масса вопросов, вопросов больше, чем ответов. Но в общем и целом, конечно, ни его отношение к прессе, ни его отношение к делу, ни его отношение к футболу не может никого устраивать, кроме его самого. Он пошантажировал свою команду неким контрактом со «Спартаком». В общем, сыграл, «Спартак» использовал как стеночку, сыграл стеночку, получил контракт и успокоился. Ну, не знаю, это дело питерских хозяев, «Газпрома», пускай они решают. Но мне кажется, что для футбола он почти потерян, на мой взгляд.
Есть еще два звонка. Станислав из Москвы, добрый день.
Это Станислав.
Да, вам слово.
Я хочу сказать, получается, в спортивной журналистике тоже есть несправедливое давление. Например, вот, за правду, во всяком случае, не будет убит журналист при выходе из редакции, как Пол Хлебников, или в подъезде, как Анна Политковская. Но, по-другому сказать, желтых и красных карточек можно нахвататься. Да. Вот. То, что по поводу Черданцева. Это вообще, я хочу, ужасный журналист. Вот, например, он участвует, бывает, на сайте болельщиков «Спартака». И тоже в его сообщениях даже есть всякие слова неприличные, включая мат. Теперь по поводу вчерашнего матча. То есть, когда там «Спартак-Сатурн» играл. То есть, вот, гол незасчитанный, почему-то назначил пенальти. Хотя, если по аналогии с хоккеем, нужно было сделать так, засчитать гол и не назначать пенальти. А если бы гол бы не был забит, то остановить игру, когда мяча коснулся уже игрок «Сатурна». И дальше, и как закончился матч. Когда я ведь вчера, у меня была возможность от второго тайма посмотреть только первые 10-20 минут. Спасибо.
Спасибо, Станислав. Позвольте, пожалуйста, первую половину вашего, первую часть вашего сообщения оставить без комментариев. А что касается вчерашнего матча, тут Роберт готов.
Я соглашусь, что судья мог бы судить более квалифицированно. И в этом эпизоде, в частности, тоже. Но в общем и целом «Спартак» выиграл по делу. Что касается удаления легионера африканского, играющего в «Сатурне», я, к сожалению, не запамятовал его фамилию, то тут на усмотрение судей. Ну, по-моему, даже если это был неумышленный удар в лицо головой, то очень опасная игра. Поэтому мне кажется, что, учитывая участившееся количество серьезных и тяжелых, и тяжелейших травм в футболе, думаю, что судья поступил правильно, удалил, может быть, другим будет неповадно. В конце концов, они играют за 3 очка, а не за жизнь или смерть. Надо, в конце концов, понимать, что футбол, при всем его величии, всего лишь игра, а жизнь гораздо дороже. Это
понятно. Спасибо. Теперь послушаем Владимира из Москвы. Приветствуем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир.
Вы знаете, вот перед этим, значит, радиослушатель практически перечислил все государства, но самое смешное не назвал тот же Казахстан, который упомянул Роберт.
Да.
И можно, значит, в связи с этим тоже такой же вопрос задать. Тогда, значит, такие команды, как «Луч», «Владивосток» и тот же «Амкар», «Пермь» не имеют права участвовать в европейских кубках, так что ли? Но я, значит, хочу такой темы коснуться, вот пользуясь моментом, что сейчас практически вы специализируетесь в экономике, что Роберт, что вы, Дмитрий.
Да, пожалуйста,
значит,
Владимир.
Тренер Арсенала Арсен Венгер в свое время сказал такие слова, что вот Эмирейтс стадион спас практически футбольный клуб Арсенал. Вот если бы строительство этого стадиона не началось, то клуб постепенно начал бы впадать в финансовую кому. И в Англии ваши экономисты пришли к такому выводу, что строить стадионы практически меньше 40 тысяч – это убыточное мероприятие, и они будут неликвидным товаром. В то время как у нас практически все клубы в России неликвидный товар, в Англии они все являются ликвидным товаром. И вот тут ту же Астон Виллу продали за 160 миллионов, а наш «Зенит», два друга, продали за 36 миллионов. Так как этот «Газпром» ежегодно тратит 45 миллионов просто так, безвозмездно улетают деньги. И самое интересное, что мне кажется, что наши вот эти воротилы, боссы, хозяев клубов, они понимают, что строить такие маленькие стадионы невыгодно. И тем не менее, вот сейчас они закладывают опять «Спартак» там на 35 тысяч, «ЦСКА» то же самое на 30 тысяч. Вот у меня в связи с этим такой вопрос. А может быть, у нас спорт вообще не нужно делать, чтобы он был каким-то прибыльным? Может, это просто для отмывания денег? Хотелось бы вот услышать ваше мнение. Спасибо.
Спасибо, Владимир.
Ну, по поводу Луча и Томи. Принцип такой. Если страна входит в УЕФА, неважно, какая часть ее находится в Европе, какая часть в Азии, то есть все клубы этой страны, неважно, находятся они на берегу Тихого океана или на берегу Балтийского моря, они могут играть в УЕФА. Что касается отмывания, конечно же, есть. А что касается этих, тут разные мнения могут быть. Конечно же, если ты строишь стадион, наверное, грубо говоря, это на вырост делается, то есть на перспективу. И если, допустим, босс Спартака, владелец Спартака Федун говорит, что вот купили 10 тысяч абонементов, я построю на 40 тысяч там мест. А если не купит, тогда на 30 тысяч мест. Это говорит о том, что нет перспективы, что ли, нет стратегической задачи по увеличению числа болельщиков. Конечно же, выгодно строить большие стадионы, но надо их заполнять, это тоже надо понимать. Одно дело, Арсенал может и 60-тысячник заполнить под завязку, у него вообще не бывает свободных мест никогда.
Ну, действительно, строительство стадиона спасло клуб от банкротства?
Да, безусловно, но спасло Арсенал. Если построим 60-тысячник, допустим, для ЦСКА, или для ФК «Москва», у которого там только начинает расти болельщицкая боль, и что он будет полупустой, это тоже есть проблема. То есть нельзя быть догматиком. Да, в Англии это работает, но в Англии, в общем, и футбол появился более 100 лет назад впервые в мире. И много чего впервые в мире, в футбольном мире, я имею в виду, делалось в Англии. Поэтому равняться, ориентироваться надо, но слепо копировать, построят они такие стадионы, что будет дальше? Все равно дополнено есть более важные статьи дохода, телевидение, которое не дотягивает и так далее. То есть не только же с билетов они зарабатывают. А на долгие-долгие годы, если не десятилетия, наш футбол обречен быть, в общем-то, забавой миллиардеров, которых стимулирует правительство государства, направляет. Потому что невозможно себе представить, что не будет «Спартака», или не будет «Московского Динамо», или не будет, я не знаю, «ЦСКА», или даже «Зенита», который сейчас, в общем-то, стал неким таким культовым клубом. Это то же самое, опять я мостик проведу назад, об этом поговорим подробно, алматинский «Кайрат». Это легенда. Легенда казахстанского футбола, клуб, которому не дадут утонуть. Но сейчас ситуация такая, что они получают в месяц $100, эквивалент национальной валюте, $100.
Игроки.
Игроки в течение нескольких месяцев. Я подробно расскажу завтра. Скорее всего, если бы не имя «Кайрат», он бы утонул. Но ему не дадут утонуть, совершенно точно. Об этом подробно завтра. Поэтому можно, конечно, мечтать о всеобщем царстве самоокупаемости и рентабельности, но надо оставаться на реальной почве.
Давайте слово Александру предоставим из Москвы.
Добрый день.
Здравствуйте.
Вот у меня такой вопрос. Мне что-то непонятно. Вот не могли бы вы объяснить, как может... Вот у нас спорт сейчас, трудовое законодательство действует, в принципе, да? И вот когда хотят через год в хоккее запретить вратарям играть, которые имеют именно гражданство, имеют право, значит, на работу, но они заиграны за другие сборные. Разве может нарушаться законодательство? Ведь по законодательству трудовому он имеет право работать в России. А почему ему запретят играть в воротах? Мне кажется, это дискриминация и нарушение всех прав. Спасибо.
Но здесь я отвечу на вопрос. Здесь не только нарушение трудового кодекса. Хотя по трудовому кодексу, если это иностранная рабочая сила, неважно, вратарь это или сантехник, необходимо просто... Сейчас это упрощено, кстати сказать, и намного стало проще и дешевле. Легализуется, в белую люди начинают работать. Но тот случай, о котором говорит наш уважаемый слушатель, касается иностранных голкиперов. Но они какие иностранцы? Они все россияне с паспортами, просто заигранные за Казахстан, Белоруссию,
Украину. Нет, речь идет действительно об иностранцах. И, судя по всему, инициатива Третьяка, кстати, для
того, чтобы... Инициатива Третьяка. Когда речь идет о канадцах, допустим, да, с канадским паспортом, тут все понятно. Но есть несколько фамилий игроков, вратарей, которые заиграны за сборную Беларуси, за сборную Казахстана, при этом имеющие российский паспорт. Так что здесь речь идет не о нарушении трудового законодательства Третьяком, а о нарушении Конституции. Потому что россиянину не дают возможности играть и работать. Вот в чем дело. Потому из-за того, что он иностранец. По стране, которую, за которую он играл. То есть здесь есть некое различие между гражданством и заигранностью за сборную той или иной страны.
Кстати, прецедент был сейчас, по-моему, в украинском чемпионате футбольном, да? Кто-то из грузинских игроков подал в суд на один из клубов.
Димитрадзе, совершенно верно. Это известная история. Вообще, таких коллизий много, на самом деле. Но я думаю, что многие вопросы бы снялись, если бы был принят закон о спорте, где было бы прописано четко, что такое профессионал, как он регулируется трудовым кодексом, либо гражданским кодексом и так далее, и так далее. А сейчас неразбериха полнейшая. И отсюда они пытаются нажать на Казахстан, Украину, а сами испытывают мощнейшее давление от НХЛ. В общем, как бы пытаются отыграться, что ли, на более слабых, не знаю, в общем, довольно непонятная ситуация.
Хорошо бы обязать футбольных тренеров руководить играми в галстуке. Сейчас некоторые тренеры проводят матчи в совершенно будничной, прозаичной одежде. Анатолий Павлович из Москвы написал такое сообщение. Как же их обязать-то, тренеров?
Да нет, это невозможно.
Большинство, по-моему, вполне неплохо выглядит.
Это
вполне презентабельно.
Да, ну и вообще это неправильно. Обязывать все. Футболисты должны играть в форме, да, определенного. Но тренер не обязательно совершенно.
Причем тут Пермь, она как раз в европейской части России, к западу от Урала, и есть разница между Россией и Казахстаном, у которого в Европе только кусочек пустыни и один щебан сотни овец, Александр. Да, действительно, Пермь в европейской части
расположена. О Перми я не говорил, я говорил о Томи.
Совершенно верно, вы сказали о Томске,
о Томи. Я говорил о Томске, о Томи, но просто окончание ми показалось нашему слушателю, который, видимо, считает, что очень хорошо разбирается в географии, там кусок такой приличный в европейской части, поделенной рекой Урал, что там не один чабан со сотней овец, а гораздо больше уместится. И вообще, как бы, мне кажется, что у нас не только среди людей, которые звонят или пишут на радио, но и среди гораздо более высокопоставленных особ есть такое отношение к странам, которые были когда-то республиками, а теперь стали соседними независимыми государствами. Я вот вернулся из Казахстана, я вижу, по крайней мере, что касается футбола, я видел там и политические моменты, и экономические, но это нас не касается, эта программа у нас спортивная. Что касается футбола и спорта, гораздо больше делалось и делается для развития и инфраструктурные проекты, и очень многие вещи, которые нам пока еще не снились. Пока я одну только скажу, если наш футбол пока еще процентов на 90 под людьми, которые вы в одной из наших бесед назвали славными ребятами, процитировали Мартина Сконсезе, а у нас они называются по-другому, то там ни одного клуба нет под этими славными ребятками. Все под государством, под так называемыми акимами, то есть губернаторами областей, и все чисто делается. И так что насчет чабанов еще вопрос большой, кто у кого сколько чабанов.
По теории вероятности, 25 пенальти – это раз в 100 лучше, чем у взрослых. Как это объяснить, Сергей Митрофанов? Подпись. Имеется в виду 25 пенальти, которые были пробиты в молодежном чемпионате. Ну, действительно, такой в истории давно уже не было, да, такое
количество. По-моему, это вообще мировой рекорд. Я не припомню ничего подобного. Ну, может, каких-то там любительских играх, которые не освещались. Но на таком серьезном уровне, как чемпионат Европы среди молодежных команд или мира, нет, такого не было, по-моему.
Роберт Воскиричан, зачем вы считаете чужие деньги? Все равно они не будут вашими. Александр Добрый, наш
постоянный слушатель из Санкт-Петербурга. Я считаю чужие деньги не для того, чтобы чужие деньги стали моими, а для того, чтобы заработать свои деньги. Поэтому это мне приносит некий заработок. Вот поэтому я считаю чужие деньги.
Граф считает счета на своем
счету. Совершенно
верно. В свое время Лужков устраивал большой шум вокруг Формулы-1, собираясь устраивать ее в Нагатинской пойме. Теперь почему-то это все заглохло. Так будет ли Формула-1 в Москве? Или Лужков решил, что на элитном жилье заработает больше?
Нет, будет. Говоря, опять пошли очень серьезные разговоры, опять вокруг Нагатинской поймы, потому что это единственное место, где можно его как-то там расположить, это сооружение. Ну, опять только разговоры, понимаете, в чем дело? Ничего конкретного нет, потому что действительно построить там жилье или офисы класса люкс гораздо выгоднее, чем этот И потом Лужков сейчас, видимо, у него более важные задачи.
Сохранить свой пост?
Ну, сохранил, но с оговорками, поэтому сейчас ему не до таких проектов. Думаю, что вряд ли будет в Москве. Если в России будет, где-нибудь на юге.
Ну, смотрите, в Соединенных Штатах интерес падает к Формуле-1.
Ну да, что, в общем-то, естественно, потому что Формула-1 превращается в некое такое... флешмоб, я бы сказал, вот все эти скандалы, командная тактика и так далее, но все это не прибавляет зрелищности. А зрелищности нет, значит, и денег не будет. Поэтому я думаю, что Лужкову и вообще московским властям имеет смысл подождать, посмотреть, что будет с этой формулой, а потом уже входить в такие проекты. Потому что в чем проблема-то? Эклстоун не хочет тратить деньги. Вы подстроите, а потом будете с нами 50 на 50 как минимум делиться. Вот в чем загвоздка-то.
Да, а если будет отказ, предположим, будет построена трасса, и в конце концов Эклстоун
откажется. Вполне, да? Может быть, а что?
И что делать?
Ничего, списать это опять на неурожайную погоду и все.
Как это обычно водится, конечно, в России.
Да.
Понятно. Ну, подходит к концу программа «Час прессы спорт». Спасибо всем слушателям, кто сегодня нам дозвонились, написали посредством пейджинговой связи. Как всегда, в воскресенье в эфире «Радио Свобода» программа «Прессинг». Роберт Воскричан, экономический эксперт, отчасти анонсировал экономическую рубрику. Речь пойдет о Казахстане вновь. Вторая часть дилогии, да, Роберт?
Да, совершенно верно.
Разумеется, репортаж наших коллег Олега и Валерия Винокуровых из Голландии, где сегодня завершается чемпионат Европы по футболу среди молодежных команд. В финале, напомню, сыграют команды Голландии и Сербии. Начало матча 22:45. Ну, а в 12:07 в эфире «Радио Свобода» слушайте программу «Свобода в полдень». Одна из главных тем сегодняшнего выпуска – заседание Совета Союза правых сил. Партия определяет тактику своих действий перед выборами. Оставайтесь на наших волнах. Спасибо за внимание. До новых встреч.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Министр обороны Роберт Гейт заверил, что вскоре компьютерная система Пентагона вернется к нормальной
работе. Страна, председательствующая в Евросоюзе, Германия, хочет, чтобы требования каждой страны были услышаны.
Я не позволю себе хоть каким-то образом пренебречь интересами своих
позаций. Переговоры носили детальный характер и
проблемы. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 535 и 17 730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.